Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодняшним гостем нашей программы является отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. И начнем наш сегодняшний выпуск с политической новости. Обсудим саммит Большой Двадцатки, или так называемый G20, который недавно прошел в австралийском городе Брисбен. Этой встрече предшествовало несколько скандалов, связанных с тем, как принимали нашу делегацию в Австралии. Во-первых, перед самым саммитом с обложки брисбенского таблоида «Курьер Мейл» президенту России прямо попытались сообщить, что прежде чем он появится на саммите, есть одно слово, которое австралийцы хотят от него услышать. Это слово «простите». В Австралии, несмотря на отсутствие результатов расследования, да и заминки в самом расследовании, не сомневаются, кто виноват в гибели 38 граждан страны, летевших злополучным Боингом малазийских авиалиний. Кроме этого, нашу делегацию поселили в одном из самых дешевых отелей австралийской столицы. На нашего президента Владимира Владимировича было оказано также психологическое давление. С ним мало кто из лидеров стран разговаривал. На заседаниях саммита его посадили на одно из самых дальних мест. И, кроме этого, Владимир Путин покинул столицу Австралии ранее, чем планировалось. То есть, объявление итоговой резолюции, при этом объяснив свой ранний отъезд плотным графиком и желанием выспаться перед очередным рабочим днем. Но при этом он поблагодарил австралийскую сторону за организацию мероприятий и оказанный ему прием. Цитата. «Нам отсюда до Владивостока 9 часов лететь, потом от Владивостока до Москвы еще 9 часов лететь», заявил Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя свой ранний отъезд. «Еще надо до дома добраться и в понедельник на работу выйти, и хотя бы 4-5 часов поспать. Я подошел к Тони», имеется в виду Тони Эбботт, австралийский премьер-министр, и сказал ему об этом, он с пониманием отнесся. Сам Владимир Владимирович Путин считает, что саммит Большой Двадцатки в австралийском Брисбене прошел вполне конструктивно и результативно, но тот самый факт, что основным результатом, самым обсуждаемым, наверное, результатом вот этой вот встречи стало прием российской делегации и фигура Владимира Владимировича Путина, наверное, все-таки говорит о другом. «Батюшка, теперь я хочу спросить у вас, как вы восприняли эту новость, и стоит ли нам волноваться из-за того, что Россию, каждого из нас, в лице президента Владимира Путина, недолюбливает так много стран? Как нам относиться к тому факту, что мы фактически одни против всего мира? И все каким-то образом, так или иначе, большинство стран осуждают нашу внешнюю политику».
Прошедший саммит Большой Двадцатки, на который был приглашен и приехал наш президент, очень многое интересное показал, открыл для аналитиков. Говорить прежде всего о том, что не обидно ли нам за нашего президента, за нашу страну, вы знаете, ни грамма, нисколько не обидно за то, что произошло. Да, для нашей делегации были созданы не самые лучшие условия. Да, обстановка была разогрета, и там газеты, которые издаются там в Австралии, они были переполнены материалами, ну скажем так, которые вызывающе высказывались относительно нашего президента. И это все могло бы смутить. Но мне очень нравится такой афоризм, который возник в 20-е, 30-е, 40-е годы в нашей стране, когда очень много наших соотечественников, любящих Россию людей, находились в заключении. Постоянно арестовывали, понятно, что и духовенство, и мирян, и очень многие достойнейшие люди прошли через эту машину, которая называется следователь, следствие, несправедливые всяческие притеснения. Так вот, такое сформировалось заключение, что если горе тебе, если следователь тобой доволен, если ты видишь, что следователь, вот твои показания, они следователя удовлетворяют, что он рад, он потирает руки, значит, что-то не так. Если же следователь злится, если он выходит из себя, значит, ты ему не даешь повода тебя обвинить, уличить и пришить тебе то дело, которое ты не совершал. Вот в этом отношении недовольство Запада тем, что сегодня происходит в России, это показатель того, что у нас все в порядке. Давайте вспомним, когда на Западе были нами довольны. Начиная с 1989 года, тогда, когда началась перестройка, 90-й, 91-й, 93-й год, Запад рукоплескал. Наши тогдашние руководители были самыми любимыми участниками всяческих международных саммитов. Их хвалили, с ними дружили, их приглашали, им жали руки. Но мы видели, что за этим следовало. Развал, раздрай, разрушение огромной державы, культуры, нравственности. Если сегодня идет обратный процесс, и Запад нами недоволен, то мы должны сказать слава Богу, да, мы же не живем не для того, чтобы быть всем угодными. Значит, те процессы, которые сегодня инициирует наш президент, те процессы, которые сегодня реализуются у нас в стране и вовне, они направлены на интересы нашей страны и нашего народа. Поэтому та реакция, которую вот я наблюдал на саммите этой Большой Двадцатки, по моему убеждению, говорит о том, что у нашего президента твердая и сильная позиция. Им есть что предъявить западному сообществу, они от этого нервничают, им от этого плохо, и они пытаются вот так мелочно уколоть, разместить не в той гостинице, не оказать должного внимания, посадить на край стола. Ну, если это все, чем они могут нас уколоть, слава богу. Что касается нас, то, конечно, даже от нашего отношения к тому, что происходит, зависит, что будет в дальнейшем, что будет в будущем. Если сегодня мы будем говорить о том, что горе нам, у нас из магазинов пропали какие-то продукты, горе нам, у нас нет возможности отдыхать на каких-то курортах, то этим самым мы ослабляем позицию нашей страны, ослабляем поддержку нашего руководителя. Если же мы спокойно, сдержанно относимся к тому, что какие-то решения приходят, но во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года у нас не то, что не было продуктов, у нас были карточки, и вообще люди голодали, но при этом твердо трудились на общее дело, на победу над общим врагом. Сегодня та же самая от нас требуется собранность, сплоченность для того, чтобы все-таки сохранить единство страны. Если кто-то думает, что единство страны это, ну, это нужно каким-то политикам, это не так. Если не будет единой страны, то не будет единой церкви. Как это происходит сегодня в Украине, пожалуйста, 50 храмов, православных храмов сейчас уже захвачены, закрыты. Сколько-то храмов сожжено, потому что страна раздробляется, потому что эти храмы не находятся в юрисдикции, в покровительстве государства. Вот. Потому сегодня это вопрос каждого верующего человека — молиться о нашем воинстве, молиться о нашем президенте, молиться о тех людях, которые принимают решения, чтобы их решения были в плоскости Божьих заповедей, здравого смысла и в интересах нашей страны.
Все на том же саммите. Премьер-министр Канады Стивен Харпер, пожимая руку российскому лидеру, заявил, что Россия, то есть российские войска, должны уйти из Украины. На что Владимир Путин, естественно, возразил, что это невозможно, так как нас там нет. Но, с другой стороны, тот самый факт, что российские военные воюют на стороне Донбасса, уже ни для кого не секрет.
Если бы на Украине находились, предположим, российские войска на одной стороне, а на другой стороне находились украинские крестьяне с вилами, лопатами и топорами, и российские войска на них наступали, то да, здесь было бы что, на что осудить, за что упрекнуть. Но если в Украину стягиваются со всей Европы вооруженные силы, если на стороне вооруженных сил Украины и вот этих вот так называемых добровольческих батальонов сейчас стреляют, воюют техника стран НАТО, если по ту сторону находятся наемники из всей Европы, мы можем с успехом сказать, там находятся американские войска, там находятся немецкие войска, польские войска, так давайте зададим вопрос, на каком основании там находятся эти военнослужащие? Ответ будет простой. Там нет американских, польских или каких-то военнослужащих. Там есть наемники или добровольцы. Такая же картина с нашей стороны. Наших регулярных войск нет, потому что приказа министра обороны о том, чтобы направить туда, такого не отдавалось. А то, что ветераны вооруженных сил, закончившие свою службу, я многих знаю, то есть из моих знакомых, из людей, с которыми просто поддерживаю отношения, достаточно много людей уже побывало там, на Донбассе. Своими глазами видели, своими ушами слышали и принимали участие в том, что там сейчас происходит. Их не туда, они туда не ехали по приказу. Это веление сердца. Я знаю целый ряд людей, которые вот такими ветеранами являются, и они хотят, но еще не приняли решение, чтобы поехать туда. Понятно, что это не выглядит так, что они садятся на машину, доезжают до границы, ползком переползают на ту сторону и добывают себе там оружие. Понятно, что существует, ну, некая система организованности, организации, что они обращаются в определенные структуры, где получают определенные инструкции, как можно. Но, повторюсь, это не призыв регулярных войск, а это все-таки такое добровольческое движение. Назовем это таким образом. Ну, а то, что это происходит, если бы там не было, не находилось наших сограждан, нашей военной техники, то сегодня стрельба была бы уже не в Луганске и не в Донецке, а была бы где-нибудь в Воронеже или в Ростове-на-Дону, не дай бог. Поэтому сегодня там находятся рубежи, там находится граница нашей Родины. Там проливают наши сограждане кровь за то, чтобы она не проливалась у нас на нашей территории. Ну и знаете, как есть такая поговорка, что цыплят по усне считают. Вот сейчас судить о том, насколько правильное решение или неправильное, конечно, сложно. Я думаю, что время покажет, и не надо будет долго ждать. Вот аналитики, политологи, которые анализировали, что происходило на саммите в Австралии, говорят о том, что по полутонам того, что, ну, происходило, что увидели в диалоге или в отсутствии диалога между определенными людьми, есть определенные выводы о том, что можно прогнозировать определенное течение обстоятельств и твердость нашего руководителя, спокойствие и нервозность западных лиц свидетельствует о том, что, в общем-то, в скором времени события с такого перманентно застывшего состояния примут более активный характер. И это будет, ну, скажем так, нашей победой.
Ну да, действительно, здесь я, наверное, с вами соглашусь. И, кстати, очень многие аналитики делают вывод о том, что если уж дипломат переходит к самому обыкновенному хамству, какое, без сомнения, было продемонстрировано в Брисбене российской делегацией, то других аргументов, значит, все разумные аргументы документы у них на этот момент уже закончились. Ну что ж, а мы перейдем к другой теме, не менее обсуждаемой. Дело в том, что один из журналистов «Эхо Москвы» Александр Плющев был уволен за твит о смерти сына руководителя администрации президента Сергея Иванова. Трагедия случилась в Арабских Эмиратах 3 ноября. Молодого человека звали Александр, он утонул во время купания. И Александр Плющев по поводу этой трагедии написал в своем твиттере, я цитирую, «Считаете ли вы гибель сына Иванова, некогда сбившего старушку и засудившего ее зятя, доказательством существования Бога или высшей справедливости?» А здесь Александр Плющев вспоминает об инциденте, случившемся с Александром Ивановым в 2005 году. Тогда тот на улице Лобачевского в Москве сбил насмерть 68-летнюю Светлану Беридзе, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Позже следователи решили, что у водителя не было технической возможности предотвратить наезд на пешехода. Дело было прекращено в связи с этим. Этот твит вызвал много вопросов и большую дискуссию в интернете. Кто-то журналиста поддержал, кто-то наоборот попросил главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова обратить внимание на подобное поведение сотрудников и как минимум отстранить его от работы в СМИ. Сейчас на самом деле тем или иным образом эта ситуация уже разрешилась, но и тем не менее. Батюшка, ваше мнение о том, стоит ли увольнять сотрудников ведущих СМИ страны за подобные, несомненно, мягко говоря, некорректные высказывания или предупреждения все-таки хватит? Может их вообще не стоит трогать, потому что, как напомню, предметом спора является сообщение в интернете, в личном твиттере. Это свободная зона, где каждый может выражать свои мысли. Для этого, собственно, подобные сервисы и создавались.
Как известно, современные социальные сети, они по количеству пользователей, по популярности, по читаемости, цитируемости, они уже превосходят традиционные средства массовой информации, как то радио, телевидение, газеты. И выступление в твиттере или фейсбуке или еще где-то, оно звучит громче, нежели выступление, сказанное на том же канале радиостанции «Эхо Москвы». Поэтому, когда известный публицист, журналист печатает определенный тезис в своем твиттере, он печатает не для того, чтобы узнали его там друзья, товарищи, или чтобы он хотел поделиться какой-то сокровенной тайной. Это публичное заявление. Публичное заявление, в котором человек, какой информационный посыл? Справедливость восторжествовала. И этот человек, который так безнаказанно шел по жизни, убивая людей и не отвечая, не неся ответственности за это, что теперь его Божья кара, Божья справедливость настигла, и это является, как он считает, доказанием существования Бога. Конечно, доказывать о том, что Бог есть, нужно иными способами, а не вот так вот злорадствуя на чужом горе. Надо отделить одно от другого. Да, то, что в жизни у этого молодого человека произошла какая-то ситуация, трагедия, то, что погиб человек, да, это плохо, это горе. И если не было принесено публичного покаяния, если не было какое-то наказание понесено им, то, конечно, это, скажут, это плохо. Это свидетельство о том, что не все у нас в государстве системы судебные, правоохранительные корректно работают. Потому что за даже непреднамеренное убийство, по крайней мере, человек должен быть осужден. Пусть он не сядет в тюрьму, но должен быть осужден.
Да, но я вам напоминаю, что следствие это все-таки проводилось, и это самое следствие установило, что технической возможности предотвратить наезд на пешехода у Александра не было, и в связи с этим дело-то было закрыто все-таки. То есть со стороны закона здесь все чисто.
Бог знает все обстоятельства этого дела. Я думаю, что молодой человек тоже знал обстоятельства этого дела. И, такое произошло, я вполне допускаю, что, в общем-то, может быть, он и поддержал семью этой женщины, коль скоро так произошло, вполне возможно. А может быть и нет. Может быть, цинично отвернулся еще как тому, что угрожало, что если будете такое возможно и такое возможно. В этом отношении христианская позиция, то, что действительно Бог судья, Бог воздаст. Видеть в скорой кончине, в скорой смерти этого человека Божье наказание, я бы не стал. Порой это из Патерика, из житий святых известно, что смерть и образ, вид смерти, как человек принял кончину здесь на земле, совершенно не является отражением его состояния там, куда он попадет. Это тайна Божия. А когда человек так в твиттере берется судить, то, что злорадствовать, наконец-то Божья кара дошла до человека, это неумно, это популизм. Человек попытается на чужих трагедиях, на одной, когда была убита сбита женщина, и на другой, когда утонул молодой человек, пытается, что он хочет сделать? Он хочет заработать себе лайки, твиты, или как они еще называются, то есть поднять свой рейтинг, как журналиста, как говорят, все равно, что обо мне говорят, лишь бы говорили. Видите, мы с вами говорим о нем, и этим самым выполняем то, что он исполняем то, что он хотел сделать, публикуя этот твит. Есть такое понятие, как этика. Этика журналистская, этика человеческая. В данном случае я считаю, что журналист грубо нарушил эту этику. Вне зависимости мы отделяем от правоты или неправоты поступки этого утонувшего человека, этика журналиста была нарушена. И факт его увольнения, я думаю, что он мотивирован нарушением этой самой журналистской этики. Да, наказания могут быть различные. Кого-то премии лишат, кого-то как-то понизят по службе, выговор объявят. Но в данном случае руководство решило, что его уволить. Значит, так решило, я считаю, что достаточно справедливое решение. По крайней мере, люди, коллеги, журналисты, зная о таком прецеденте, будут более аккуратно, более внимательно относиться к тому, насколько этичны, тактичны их высказывания, которые они публикуют в прессе или в социальных сетях, неважно.
Но на данный момент известно, что финалом всей этой истории стало то, что журналиста просто отстранили на некоторое время от эфира. Естественно, ему было сделано замечание, и на данный момент, насколько мне известно, для всех журналистов радиостанции «Эхо Москвы» установили такое правило, чтобы они четко следили все-таки за тем, что они пишут в своих социальных сетях. То есть все-таки эта история каким-то образом след-то свой оставила. Будем надеяться, что подобных высказываний тебе больше никто не позволит. А закончим мы этот выпуск, пожалуй, культурной новостью. Дело в том, что скульптуру Эрнста Неизвестного, 20 лет ждавшую своего часа, все-таки установят в Екатеринбурге. Маска скорби появится на 12-м километре Московского тракта. 20 лет назад скульптор Эрнст Неизвестный подписал еще с властями Свердловска договор об установке скульптуры «Маска скорби». Четверть века спустя композиция все-таки появится на родине скульптора. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб поручил департаменту архитектуры проработать вопрос установки скульптурной композиции на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Скульптурная композиция Эрнста Неизвестного символизирует скорбь и покаяние, уважение к жертвам пострадавшим от политических репрессий. Установка работы художника даст толчок к развитию всего комплекса на качественно ином уровне и станет ядром музейной площадки, отметил Якоб. Такие мемориальные комплексы и скульптуры должны быть, чтобы все поколения понимали, что было в нашей истории и что это никогда больше не повторится. Батюшка, ваше мнение о том, нужна ли нашему городу подобная скульптура?
Нужна ли нашему городу память о людях, которые страдали вот в те годы гонений? О тех людях, которые вот лежат без известные расстрелянные в братской могиле на 12-м километре, люди, которые у нас по лесам в неизвестных могилах. Конечно, память нужна, и увековечить эту память – это святой долг. То, что какие-то будут средства вложены в развитие этого комплекса, наверное, это хорошо, как об этом сказал Александр Якоб, о том, что установка памятника простимулирует вообще развитие вот этого мемориального комплекса на 12-м километре. Что касается самого факта, что же касается памятника, вот этой скульптурной композиции, я посмотрел, что такое маска скорби, она установлена в достаточно многих местах. Вот с точки зрения художественного какого-то решения Эрнста Неизвестного, у меня большие сомнения, что вот это вот изваяние, на котором монументальное лицо человека, у которого из глаз катятся слезы в виде таких же скорбных лиц других людей, что-то, наверное, какую-то мысль он закладывал, но, честно говоря, вот эта маска меня нисколько сознание не обращает к тем людям, которые расстреляны, которые погребены, и к той несправедливости, которая совершалась, скорее, это как попахивает этим современным искусством. Скажем так, моя душа не очень принимает эту форму скорби, которую художник воплощает. Если аналогично, мы знаем, есть целый ряд памятников, которые поставлены нерожденным детям в России и в Европе. И вот эти памятники, на них всегда присутствует такая харизма, что, смотря на него, действительно как-то сердце скорбит. Совесть говорит о том, что, скажем так, совесть спящая просыпается. И говорит о том, что убить ребенка, что аборт – это зло, скорбь, плач тех женщин, которые это зло сделали, сотворили. Что касается маски Эрнста Неизвестного, таких живых человеческих чувств, по крайней мере, в моем сердце это изображение не родило. Оно очень похоже на не самые лучшие образцы советского этого скульптурного строительства из стекла и бетона, возведенные такие угловатые фигуры, которые сейчас там сносят, ломают и так далее. То есть сам факт установки памятника, безусловно, благо, безусловно, хорошо. Что касается формы реализации воплощения, на вкусах, конечно, не принято как-то особенно спорить. Но вот абсолютно не в моем вкусе. Я не очень так вот понял, что по замыслу строителей должен переживать человек, который смотрит вот на эту вот бетонную конструкцию. Вот. Но тем не менее, если даже с установкой этого памятника, развитие комплекса чуть-чуть приведет туда людей, они детей и молодых людей, они все-таки вспомнят, поговорят и узнают о том, о судьбах тех людей, которые там похоронены, и это послужит тому, что все-таки будут выводы соответствующие сделаны, и эти ужасы не повторятся, то, это, наверное, это будет благо.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за вашу точку зрения. А я напомню, что сегодня своим мнением на те или иные вопросы нашей общественной жизни делился с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч!